Громкие даты.
Добрый день, я Алена Гринчевская. На календаре 4 марта. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. В этот день, в 1726 году, в Петербурге была открыта первая в России гимназия. Долгое время она называлась академической, поскольку создавалась как часть комплекса при Академии наук. Изначально курсы гимназии состояли из немецкой или подготовительной школы, она включала три класса, а также латинской из двух классов. Полный гимназический курс изначально был рассчитан на 7 лет. После этого гимназист мог продолжить учебу в академическом университете при Академии наук. Гимназия, а после и университет, готовили для госслужб, службы мальчиков из различных сословий. Кроме иностранных языков, здесь обучали естественным наукам, математике, географии и рисованию. Первоначально гимназия вместе с университетом размещались в одном из домов Троицкого подворья. Это угол 15-й линии Васильевского острова и набережной Большой Невы. Тогда здание арендовала Академия наук. Но позже гимназия переехала в дом баронов Строгановых, однако оно пришло в ветхое состояние. Тогда было решено построить для гимназии отдельное здание на 7-й линии. Спустя 7 лет после открытия в курс обучения гимназии ввели греческий язык, чтение произведений римских поэтов, правила ораторского искусства и логику. Обучение было сложным, поэтому число учеников в гимназии постоянно уменьшалось. Именно поэтому к занятиям позже стали допускать детей среднего сословия и даже солдатских детей. Они впоследствии и составили основной контингент учащихся. В 1735 году для привлечения учеников были учреждены стипендии. Но, несмотря на этот шаг, спустя пару лет в гимназии было всего 18 учащихся. В 1747 году всех преподавателей обязали ввести обучение на русском языке и освободили учащихся от платы. Впрочем, идея преподавания на русском оказалась практически нереализуемой на практике. Отыскать опытных и образованных учителей было весьма непросто. Позже управление гимназии было поручено Михаилу Васильевичу Ломоносову, который завел в ней пансион на 40 воспитанников и организовал обучение в младших классах на русском языке. Но, увы, в 1805 году гимназию закрыли по причине ее неудовлетворительного состояния. Его объяснили недостатком учителей, многочисленностью гимназического начальства и отсутствием подробного устава. История создания полиции в России берет свое начало в петровские времена. В 1715 году в Петербурге была учреждена полицмейстерская канцелярия, сформированная из солдат и офицеров Преображенского и Семеновского полков. Спустя несколько лет Петр I учредил новую для России должность – генерал-полицмейстера. Вскоре для чинов полиции была введена особая форма – кафтаны василькового цвета с красными обшлагами, такого же цвета короткие штаны и зеленые камзолы. К 1721 году весь персонал петербургской полиции не превышал 100 человек, поэтому к несению полицейской службы привлекали местное население. Надо сказать, что реформы Петра I способствовали развитию полицейских учреждений в России. Его новый этап начался в 30-е годы XVIII века во времена правления Анны Иоанновны. 4 марта 1733 года она издала указ об учреждении полиции в городах. Так полиция вскоре появилась в 23 крупнейших городах Российской империи. Этот указ стал правовой основой формирования регулярных полицейских органов в масштабе всей страны. В губернских городах были назначены полицейские органы, которые назывались полицейскими конторами, а главным над всей этой новой структурой в стране был назначен генерал-полицмейстер Василий Салтыков. Отмечу, что круг обязанностей немногочисленной столичной полиции был невероятно обширен. Полицейские извещали обывателей о важных происшествиях, то, что сейчас делают современные радио и телевидение. Также они следили за озеленением города, регистрировали извозчиков и ловили нищих, которых, правда, от этого меньше не становилось. И всю эту работу выполняли обычные армейские офицеры и солдаты. Чуть позже кабинет министров обратил внимание, что в полицию зачисляют строевых солдат и офицеров, а в полках в условиях начавшейся войны с Турцией некомплект. Поэтому горожанам часто самим приходилось выходить на дежурство по охране порядка от воров и грабителей. И лишь очередная полицейская реформа, которую позже провела Екатерина II, оформила полицию в отдельное госучреждение с собственным постоянным штатом.
Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи.
4 марта 1913 года в Петербурге открылся Дом просветительных учреждений. Он располагался на Обводном канале в доме 181. Здание было построено гражданским архитектором Николаем Дмитриевым в 1911-12 годах. Кстати, дом был возведен на участке, который принадлежал архитектору на его же личные средства. Проект дома соответствовал последним достижениям того времени, а сам он был построен для просвещения рабочих с заводских окраин. Отмечу, что дом на Обводном был построен в память о знаменательной дате – в честь 19 февраля 1861 года. Тогда же был подписан манифест об отмене крепостного права в России. Несмотря на то, что дом занимал достаточно скромное место на набережной, внутри он был весьма вместителен. Здесь располагался рабочий театр на 600 мест с прилегающими к нему вспомогательными помещениями. Это были учебные аудитории, оборудованные новейшими пособиями, спортивный зал, душевые и столовые. В советское время в доме 181 на Обводном канале располагался Дом культуры имени Цурупы, и в принципе он сохранил свою просветительскую функцию. В конце 29-го года здание было передано в полное распоряжение заводу «Красный треугольник» для рабочего клуба. Этот Дом культуры в свое время был крупнейшим культурным центром Адмиралтейского района. Именно здесь появились первые в городе студии пантомимы, а также оперная студия. В ДК было организовано множество детских коллективов и кружков, клуб ветеранов, а также клуб трезвости. А еще именно здесь начинала играть ленинградская группа «Аквариум». Говорят также, что в ДК Цурупы репетировал перед первым выступлением сам Виктор Цой. На рубеже 20-21 веков Дом культуры использовался сравнительно редко. Лишь время от времени в нем проводились небольшие публичные мероприятия. Но в наше время Дом культуры, по сложившейся в последние годы традиции, приспособили под городское культурное пространство с магазинами, барами, хостелом, спортивными и лекционными площадками.
Громкие даты.